Это Петровка, 38. Здесь находится Главное управление внутренних дел Москвы. Начиная с 7 июня сюда приходили сотни людей для того, чтобы встать в пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова. Голунову подкинули наркотики, и власти довольно быстро это признали. Уголовное дело прекратили, двух генералов уволили, а депутаты срочно начали пересматривать антинаркотическое законодательство. Но никто из большого начальства так и не ответил, почему в России фабрикуют уголовные дела. Меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. «Был бы человека, статья найдется». Авторство этой фразы приписывают и Сталину, и Берии, и прокурору Вышинскому. Но и современные представители правоохранительных органов ей не брезгуют.
Семейная пара Поливанов Юрий и Поливанова Александра, они жители города Знаменск Астраханской области, приехали на своей машине в Москву. В октябре 2016 года здесь решили закупить товар для предпринимательской деятельности супруги. Они приехали с деньгами. И своему местному московскому другу об этом проболтнулись. В какой-то момент их машину блокируют два полицейских бобика. Их самих заковывают в наручники, вывозят в Мещанское ОМВД. И говорят, мы у вас нашли, у супруги, у Александры нашли какие-то два маленьких чека. Ну, с наркотиками, что якобы это спайс. Давайте деньги, гоните бабки.
Хотите знать, чем закончилась эта история? Досмотрите программу до конца.
В России вообще очень легко любого закрыть. Давайте с этого начнем. Существует ряд статей, по которым особенно идет фальсификация доказательств. Это так называемая наркотическая статья, статья о мошенничестве, которая вменяется именно представителям бизнес-сообщества. А также фальсификация происходит независимо от того, что человек совершил, если человека надо просто посадить.
В современной России самый простой и модный способ возбудить уголовное дело на ровном месте – это обнаружить что-то запрещенное, например, наркотики, оружие или боеприпасы.
Ну, наркотическая статья, она сама по себе сама очень простая по доказательству. То есть достаточно обнаружить необходимое количество вещества, зафиксировать его с участием понятых, либо свидетелей, после чего провести экспертизу, и, в принципе, состав преступления установлен.
С оружием чуть сложнее, но умудряются в карман спортивных штанов пистолеты кладут некоторым товарищам и изымают с пафосом под видео.
Большинство же дел фабрикуют, вовсе не используя подбросы, насколько я понимаю. Это как-то по-другому работает.
Там есть тысяча и один способ, самый простой из которых, ну, просто найти человека, который готов там оговорить искомое лицо. Как правило, таких уже свидетелей ищут и либо там среди агентуры, либо среди людей, находящихся в местах не столь отдаленных, которыми, в общем, проще манипулировать, чем с вольными людьми. По моим ощущениям, наверное, процентов 90 уголовных дел, где привлекаются к ответственности лиц невиновные, они именно так и стряпаются с помощью зэков.
Принято считать, что большинство уголовных дел фабрикуют в полиции, потому что именно здесь расследуют преступления по так называемым народным статьям.
У нас ежегодно ведется отчет по количеству возбужденных, раскрытых, направленных в суд дел, в связи с чем существует негласная практика о том, что в следующем году не может быть меньше дел раскрыто, направлено и возбуждено, чем в предыдущем. То есть, если вы возбудили меньше, чем дело, значит, у вас неудовлетворительная работа в отделе, вы лишаетесь премии, начальник может получить взыскание. И в связи с этим следователи обязаны, скажем так, искать преступления, потому что всем надо подавать отчеты, всем надо подавать на увеличение бюджета, финансирования, потому что если вы будете раскрывать меньше преступлений, соответственно, зачем выделять больше денег?
О том, как работает российская полиция, в представлении большинства граждан можно судить по анекдоту. Начальник отделения внутренних дел вызывает всех своих сотрудников в лес с требованием найти в лесу лося. Первыми приходят сотрудники ППС и сообщают, что они проверили документы у всех животных, но, судя по документам, лося нет. Следующими пришли участковые, которые сообщили, что опросили всех зверей в лесу, и те подтвердили, что никаких лосей в этом лесу не замечено. Затем пришли оперативники, они принесли избитого зайца, который признался, что он лось. Наконец пришел следователь, который допросил зайца, составил уголовное дело на 7 томов и убедительно доказал, что заяц на самом деле это лось, переодетый в зайца, для того, чтобы скрыть улики.
Несколько лет назад в Екатеринбурге убили выстрелом из пистолета там местного, скажем, криминального авторитета, как говорят оперативные сотрудники тамошние. То есть там был ряд показаний свидетелей, в том числе очевидцев, которые описывали убийцу как человека светлого, но вроде как не славянина, или там говорили славянской внешности, но вроде кавказец. То есть было таких несколько формулировок. Не было ни одного очевидца или свидетеля, который мог бы конкретно описать искомое лицо. И вот спустя там несколько лет где-то у какого-то свердловского бандита, как говорят, дома находят фотографию, на которой изображен ряд лиц кавказской национальности, отдыхающих в горах. Все они как один смуглый, а один из них светлый. Оперативники нехитрым, как мы думаем, способом начали навязывать очевидцам эту фотографию. Мол, вот убийца один из них, как вы думаете, который?
Направление, оператор, снимите из-за угла дома.
Из-за угла дома выбежал. Мы подумали, что это спортсмен. Вот он бежал на ходу из пакета. Так. Достал пистолет. Встал одной ногой на ступеньку и взял выстрел.
А потом?
Мы крикнули «Опа!».
Ночью 28 мая 2011 года коммерсант из Екатеринбурга Ашот Арутунян возвращался домой. У подъезда к нему подбежал неизвестный и выстрелил в затылок. Следующим выстрелом убийца вынудил охранников, дежуривших на парковке, укрыться в подвале, после чего сбежал. Спустя 7 лет в этом же дворе провели следственный эксперимент. В деле, наконец, появился подозреваемый.
Речь о каком человеке идет?
Ну вот этот вот, я его узнал не сразу, конечно. Он сейчас уже повзрослел, тогда был моложе.
Сейчас, секунду.
Сейчас повзрослел, у него борода выросла.
Уральские оперативники задержали Мавсура Хасаева в январе 2018 года в чеченском городе Аргун и доставили в Екатеринбург. СМИ, не называя источники в силовых органах, сообщали, что жители Чечни в 2017 году опознали по фотороботу, и он был знаком с людьми из криминального мира, которые поддерживали отношения с убитым коммерсантом. Однако жители родного села Хасаева в один голос выступили с заявлением. У задержанного было алиби.
Мусор был на похоронах. Согласно нашему менталитету, нашим обычаям, неделя минимум, мы знаем, когда умирает близкий родственник, он должен присутствовать на похоронах. И он там был. Это подтверждают все. Но обескураживает то, что следователи не хотят приобщить наши показания, наши свидетельские показания к этому делу.
Акции в поддержку Мавсура прошли в нескольких городах России. За Хасаева вступились чеченские правозащитники, представители республиканского правительства. Хасаев свою вину также отрицал.
Вообще в Екатеринбурге вы когда-нибудь были?
Никогда в жизни. Когда меня в 17 году просто опера приехали, спросили, я даже им сказал, но я сам лично на самолете, никогда самолет не садился. Я не то, что не был, я даже сказал, что не пролетал, потому что я... Не садился в самолет.
Кроме того, выяснилось, что у Мавсура инвалидность. Одна нога короче другой и трясутся руки. Тем не менее, в апреле этого года следствие было закончено и начался суд. Ключевыми в деле стали показания двух охранников, свидетелей убийства. Защита доказывала суду присяжных, что разглядеть в темноте лицо человека с расстояния в пару десятков метров, а потом опознать его через много лет, очень сложно.
На основании вердикта коллегии присяжных свидетелей о невиновности подсудимых Хасаев подлежит оправданию в связи с неустановлением события преступления, в связи с непричастностью к совершению данного преступления.
Мавсур Хасаев был оправдан по всем пунктам. Дело об убийстве 2011 года начнут расследовать, по сути, заново.
Но далеко не все дела в России рассматривают присяжные.
К сожалению. И далеко не всегда, даже когда присяжный удается там достаточно наглядно продемонстрировать, что собой дело представляет. Поэтому я считаю, что вот эти следователи и обвинители, которые не критически передают там дела в суды и поддерживают обвинения в судах, они нуждаются в перевоспитании.
Это происходило почему и происходит? Потому что очень хочется звезды на погоны или что?
В некоторых делах это происходит потому, что есть очень серьезная воля сверху к тому, чтобы их раскрыть. А что значит раскрыть в понимании человека служилого? К сожалению, очень часто это значит получить обвинительный приговор в отношении кого-нибудь.
А кого?
Желательно, естественно, виновного, но если он не обнаруживается, то уж кого-нибудь точно надо привлечь к ответственности. И мы с этим нередко сталкиваемся. А еще наши оппоненты в судах, в таких делах любят говорить: ну хорошо, ну да, я понимаю, здесь не так, здесь не так. Но почему именно он на скамье подсудимых, спрашивают нас, а нам ничего не остается, кроме как руками разводить.
Следователь – это призвание. То есть человек, который себя совершает следствие, он отказывается от многих, своих любимых занятий.
Да, но это в идеальном мире.
Это в идеальном, да.
Да. А мы-то живем, к сожалению, не в идеальном мире, а в реальном мире.
Ну, я вам еще скажу так, что следователю, по большому счету, сейчас некогда расследовать. Он пишет, то есть у нас следствие превратилось в печатный орган. Он пишет постоянные отчеты, он пишет планы о том, сколько он планирует направить уголовных дел в этом месяце, в квартале, в полугодии, в год, какие дела пойдут, какие дела не пойдут.
Это «Арбат-16». Здесь находится Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. В Следственном комитете рассматривают более серьезные дела, чем в полиции. Но, например, все преступления против личности, такие как убийство, преступления против половой неприкосновенности, вроде изнасилования, а также преступления, связанные с нарушением конституционных прав и свобод граждан. Но есть одна загвоздка. Дело в том, что доказательства для следователей Следственного комитета собирают оперативники полиции. И именно поэтому следователи в Следственном комитете не любят ссориться с оперативниками, иначе те просто саботируют расследование их дел.
Мы же сталкиваемся как с возбуждением уголовных дел, так и не с возбуждением уголовных дел. И очень часто прокуратура встает на нашу сторону, когда мы пишем, что незаконно отказали в возбуждении уголовного дела. Прокуратура отменяет постановление, но следователь опять через месяц опять выносит отказное.
То есть это чаще всего бывает с делами, связанными с жалобами на пытки или с превышением служебных полномочий.
С чем угодно. И компаньоны присутствуют обязательно, без этого никак. У нас любой гражданин может попасть в группу риска, независимо от того, какому социальному, либо экономическому классу ты относишься. Все зависит от обстоятельств, которые сложатся вокруг тебя.
Не было никаких оснований думать, что эта ситуация может вылиться во что-то страшное, во что-то ужасное.
Другими словами, адвокат Дмитрий Сотников едва ли сможет описать ситуацию, в которой оказался его подзащитный Михаил Кислов. 69-летнего преподавателя по шахматам, главного тренера Воронежской федерации по этому виду спорта, приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в педофилии. В деле два эпизода. Во время выезда на турнир Кислов с пострадавшим вынужденно ночевали в одном номере отеля. Федерация шахмат не смогла обеспечить жильем всю сборную. Второй эпизод случился во время турнира. В перерыве между партиями пострадавший якобы попросил Кислова провести тренировку. Они взяли шахматы и ушли в номер. По версии следствия, это сопровождалось насильственными действиями сексуального характера со стороны педагога.
Фактически слова против слов. Слова ребенка против слов тренера. И за вот эти слова против слов достаточно высокая цена. 14 лет лишения свободы. Для человека, возраст которого 69 лет, это фактически пожизненное наказание.
Экспертиза не выявила у Кислова сексуальных отклонений, а обвинения неожиданно совпали с перевыборами главного тренера Воронежской шахматной федерации, что дало защите основания полагать, настоящим поводом для уголовного преследования стали внутренние интриги. Сам пострадавший, которому на тот момент было 12 лет, якобы тоже был заинтересован в смене педагога. Из-за плохого поведения Кислов грозился исключить его из сборной. Как правило, судьи не вызывают пострадавших на заседание по таким делам, чтобы лишний раз не травмировать. Но при допросе у следователя должны присутствовать родители и детский психолог. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов уверен, что выявить детскую ложь при повторных допросах опытные исследователи и психологи способны в 99% случаев.
Ребенок не может повторить слово в слово, что он рассказывал при первом следственном допросе, при последнем, при промежуточных. И тогда опытный следователь все это суммирует и говорит родителям: кто учил ребенка.
Бывают, впрочем, и ситуации, где несовершеннолетнего не накручивали. Они оговаривают взрослых из мести или из злого интереса. Такие процессы, даже при своей противоречивости, как в истории Михаила Кислова, редко привлекают внимание общественности. О подозреваемых в педофилии журналисты пишут неохотно. Статья из разряда грязных. Из последних исключений – дело главы Карельского мемориала, историка Юрия Дмитриева, о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Ранее его обвиняли в изготовлении детской порнографии с ее участием. Сам Дмитриев утверждал, что вел дневник здоровья девочки для органов опеки. Экспертиза не признала снимки порнографическими, и историк был оправдан. Юристы считают, что и следствие не всегда заинтересовано в том, чтобы критически относиться к показаниям потерпевших. Педофилия относится к особо тяжким преступлениям. Обвинительный приговор хорошо сказывается на статистике раскрываемости преступлений. Дела при этом носят закрытый характер, а все свидетели, кроме потерпевшего, как правило, косвенные.
Вам каждый на своем месте, если даже будет понимать всю трагедию вашу, не дай вам Бог оказаться на этом месте, каждый будет говорить: слушай, ну я маленький человек, я все понимаю, но если я сейчас не подпишу это там постановление о привлечении в качестве обвиняемого, меня уволят, подпишет Вася Пупкин. Но ты меня пойми, я маленький человек, ты можешь подниматься бесконечно вверх, но там везде почему-то будут маленькие люди, кроме кого-то одного, какого-нибудь там профессора Мориарти, который задает вот эти алгоритмы.
Это Лубянская площадь. Здесь находится главное здание Федеральной службы безопасности России. У ФСБ свои оперативные сотрудники и свои следователи. В их компетенции находятся дела, связанные со шпионажем, государственной изменой, разглашением государственной тайны, терроризмом, контрабандой оружия. В общем, очень серьезные дела. Но статистику делать тоже нужно. И тогда получается это довольно легко. Но для этого достаточно, например, найти участников какой-нибудь запрещенной в России организации — Хизбут-Тахрир или свидетели Иеговы.
Обычно религиозная деятельность интерпретируется как продолжение экстремистской деятельности, запрещенной судом.
Как только они собрались на молитву вместе, так у них возникает уголовный состав.
Выражается во мне как о преступнике, да? То есть, а мы понимаем, что как минимум это только после решения суда.
Дело по 205 статье – это фактически уже клеймо такое.
В России запрещена деятельность более сотни организаций. Суд признал их террористическими или экстремистскими. Примерно половина из запрещенного списка – религиозные общины и объединения. Например, Исламская партия освобождения, она же Хизбут-Тахрир, или исследователи Библии, иначе свидетели Иеговы.
20 апреля, половина седьмого утра, пришли несколько сотрудников оперативного отдела, также сотрудник из отдела по борьбе с экстремизмом, сотрудники ОМОНа, и было больше 10 человек.
Дмитрий Михайлов крестился как свидетель Иеговы в 1993 году, когда ему было 16 лет. Сегодня его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: участие, организация и финансирование экстремистской организации. Участвовал ли Дмитрий в собраниях свидетелей Иеговы? Да, участвовал. Но можно ли считать это уголовным преступлением?
Верховный суд, который запретил юридические лица, он не запретил религию свидетелей Иеговы. Он не отменил с собой конституцию.
Проблема в том, что, во-первых, в принципе непонятно, как отличить именно криминальную попытку не подчиниться решению суда и продолжить, тем не менее, злостно, да, деятельность этой запрещенной организации от какого-то другого общения вокруг того же круга людей. Ведь от того, что организацию запретили, люди не исчезли, и они как были знакомы друг с другом, так и остались. Как они должны вообще себя вести, чтобы любой их разговор не оказывался преступлением?
Незаконным стало считаться все: чтение и хранение Библии в переводе Нового мира, встреча с другими свидетелями Иеговы, помощь ближнему. Дмитрий помог семье соверующих, дал денег на операцию больному мальчику. Следствие увидело в этом финансирование экстремистской организации.
Когда я находился в СИЗО, на меня оказывалось давление для того, чтобы я сам признал вину. Заключенные могут избивать других, от кого нужно получить какие-то показания, эмоционально давить, психически.
Давить на членов Хизбут-Тахрир, организации, признанной в России террористической, следователям не приходится. По уставу партии они обязаны признавать членство. Чтобы раскрыть преступное сообщество, достаточно просто узнать, где проходят встречи.
Есть, конечно, нехорошее подозрение, что из-за того, что их записали не в экстремистские организации, а в террористические организации, они стали удобным материалом, значит, даже не скажешь, для пополнения статистики борьбы с терроризмом.
Часто следователи, по словам адвокатов, вообще не проверяют, проходил ли человек обряд вступления в Хизбут-Тахрир, имел ли какое-то отношение к этой запрещенной организации. В результате террористами объявляют людей, оказавшихся в ненужное время в ненужном месте.
Нет, 4 человека, я знаю, не являются членом Хизбут-Тахрира, их арестовали. Они присутствовали где-то в собраниях. Это было достаточно, что это. Они ставят такой вопрос. Или ты с обвинением согласен, либо тебе 19-20 лет дадут.
Так, в декабре 2017 года российский суд приговорил гражданина Узбекистана Рахмедина Камолова к 16 годам тюрьмы за руководство ячейкой Хизбут-Тахрир в Москве.
Был некий свидетель, который ходит почти на все заседания по Хизбут-Тахрир, то есть разные дела были. Он приходит, говорит, что я раньше присутствовал, я раньше стоял в этой группе, в этой организации, я вот наблюдал таких-таких людей, у них такие-такие были функции.
Сегодня в российских тюрьмах сидят сотни террористов. Террористов из Хизбут-Тахрир и экстремистов от свидетелей Иеговы. Сколько из этих дел сфабриковано?
Настоящих террористов, и они закрывают глаза, мне кажется. У меня вот такое ощущение, что они не будут заниматься этим.
Порой можно услышать потом, когда они уже после операции успокаиваются, говорят друг другу, ну простые сотрудники, ну вообще, что мы здесь делаем, это же простые верующие, бабушки одни, чумочки, кто нас сюда послал?
Это Большая Дмитровка, здесь находится Генеральная прокуратура Российской Федерации. В России прокурор поддерживает обвинение в суде. Именно он должен убедить суд в том, что человек, представший перед судом, действительно виновен. И обвинительное заключение перед тем, как суд начнет рассматривать дело, подписывает прокурор. Это своего рода способ воздействовать на следствие, чтобы все было по закону. Но реальных рычагов давления на следствие у прокурора нет. И часто они приходят в суд поддерживать обвинение по делу, в котором ничего не понимают и которое видят впервые.
Может государственный обвинитель, послушав защиту, почитав материалы дела, он же как-то чего-то там доказывает в суде, понять, что, ребят, ну нельзя человека обвинять. Нужно может. Отказываться от обвинения.
Может. Все может. По УПК у нас прокурор может отказаться от обвинения, либо частично отказаться от обвинения, либо переквалифицировать, соответственно, инкриминированную статью, либо возрастить ходатайство перед судом о возвращении дела на обратно в связи с невозможностью вынесения приговора. Все это возможно, но, понимаете, прокурор, который поддерживает гособвинение в суде, это рядовой прокурор. Позиция согласовывается с руководителем. То есть для того, чтобы изменить решение о причастности или непричастности лица, то есть прокурор должен пойти к руководителю и сказать, а мы вот здесь вот что-то недосмотрели. И получается тогда момент возбуждения уголовного дела незаконен, подписание обвинительного заключения незаконно, и все дальнейшие следственные действия тоже незаконны. Получается, надо привлекать к ответственности, начиная с оперативников, которые подготовили материал, следователя, прокурора, который давал согласие, прокурора, который подписывал обвинительное заключение. То есть всех этих лиц надо привлекать там либо дисциплинарно, либо, если в определенных случаях, уголовную ответственность.
А это Верховный суд, последняя из инстанций в России, где можно попытаться добиться справедливости, если дело сфабриковали.
Есть такой адвокат по фамилии Прель. Его уже, наверное, довольно много лет назад задержали сотрудники ФСБ, которым, как выяснилось, он помешал, пытаясь разоблачить какие-то там земельные махинации. Ему подбросили наркотики, он был осужден к лишению свободы. Приговор этот был признан законным, мне кажется, уже во всех инстанциях, кроме, может быть, председателя Верховного суда. И какими-то неимоверными усилиями и с помощью одного депутата Госдумы, по-моему, покойного Резника, им удалось провести ревизию этого уголовного дела. В итоге адвокат, который к тому времени уже, я боюсь соврать, но, может быть, 3 года отбыл в местах лишения свободы по вступившему в силу приговору, был освобожден, жизнь у него наладилась, он успешно адвокатствует и специализируется на делах о подбросе наркотиков. А сотрудники ФСБ, если я не ошибаюсь, были осуждены за совершение там иных должностных преступлений. Вот это как раз иллюстрация того, что ты можешь сесть надолго, и если какой-нибудь не обнаружится благодетель, который тебе там поможет, используя какие-то политические, там, иногда очень редко правовые рычаги, то, скорее всего, ты будешь сидеть от звонка до звонка.
Именно Артур Прель вступил в защиту супругов Полыван из Астраханской области, которых в октябре 2016 года в Москве обвинили по наркотической статье. Суд первой инстанции, несмотря на многочисленные нестыковки в деле и нарушения, допущенные во время следствия, приговорил Александру к 8 годам, а Юрия Полыван к 9 годам лишения свободы.
Мы не согласились с приговором, конечно же, стали его обжаловать. И Московский городской суд 18 декабря 2018 года отменяет приговор суда первой инстанции. Дело в порядке статьи 237 УПК РФ возвращает, минуя суд первой инстанции, сразу Мещанскому межрайонному прокурору для устранения нарушений. Но там такие нарушения, которые невозможно было устранить. В связи с этим суд просто берет и освобождает моих подзащитных из-под стражи без избрания меры пресечения. Люди отсидели в тюрьме 26 месяцев. Уголовное дело в отношении них до сих пор не прекращено. Они уехали к себе, живут преспокойно и по первому требованию, но они находятся в подвешенном состоянии. Вы себе даже не представляете, каково это — жить со сознанием, что у тебя над головой вот такой вот меч, который тебе может отсечь голову или посадить тебя куда-то лет на 15 минимум.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории. Меня зовут Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».